Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, еще раз здравствуйте. Напоминаю, что это программа «В круге света». Сегодня у меня в гостях директор российских азиатских программ, вернее, уже забыла новое название.
Институт мировой безопасности.
Да, уже возглавляет Институт мировой безопасности, а я забыла уже, Николай Злобин. Николай Васильевич Злобин.
Придется привыкать.
А здесь вопросы пришли на пейджер, спрашивают, сколько вам лет?
О, 47.
47 лет, да?
48.
Забыл, сколько уже, да. Еще спрашивают про гражданство. Мы говорили, что гражданство осталось у Николая российское. Еще спрашивают, чей вы разведчик?
Я всегда теряюсь, когда, так сказать,
мне задают такой
вопрос.
Вы уже не первый раз вас спрашивают, поэтому
отвечайте. Потому что если я отвечу честно, мне никто не поверит. А если я отвечу нечестно, то на это меня могут легко поймать.
Вы уж что-нибудь давно придумали какую-нибудь легенду, чтобы это как-то интриговало? Ну, давайте что-нибудь скажите.
Ну, тогда ладно, я являюсь разведчиком ФСБ.
А, вот так вот, да?
Так вот, да, чтобы со мной тут серьезно обходились.
Еще здесь было сообщение, что если бы вы были советником не у Буша, а у Путина, больше бы пользы Родине принесли.
Ну, у Путина тоже есть советники, я не знаю, просто, на мой взгляд, вообще вопрос хороший, по большому счету. Я думаю, связан с тем, что до сих пор значительная часть элиты, а уж тем более общественное мнение в Америке и в России, воспринимают эти две страны как страны, занимающие противоположные, зачастую враждебные позиции. То есть, если ты советуешь одной, значит, ты априори советуешь против другой, что на самом деле не факт.
Почему ничего не меняется в этом отношении? Почему у нас так и остается в башке, что мы враги?
Я думаю, что во-первых, потому что остаются, во-первых, стереотипы меняются медленно, это само собой, я уж об этом даже не буду на это тратить время, но я думаю, что мы никак не можем похоронить холодную войну в своей голове. Мы так долго праздновали, так сказать, ее окончание, что мы, собственно говоря, ничего не сделали, чтобы ее на самом деле закончить. Разрушивший Советский Союз, так сказать, разрушился Варшавский договор, кончилась холодная война, и мы попали, так сказать, 15-летнюю эйфорию, где казалось, что поскольку мы были такими врагами, мы автоматически станем друзьями, потому что то, что делал нас врагами... Да, нас и автоматически не произошло. В результате мы накопили раздражение, так сказать, и обиды против друг друга за эти годы. И в результате мы до сих пор начинаем смотреть, продолжаем смотреть друг на друга, как на потенциальных врагов.
Вот из интернета. Елена Юрьевна из Москвы. Не кажется ли вам, что США намного больше сохранили в своем отношении к России штампы холодной войны, чем нынешняя Россия по отношению к США? Причем не только элиты, но и рядовые граждане.
Я думаю, что это в отношении элит я бы отчасти согласился. В отношении рядовых граждан, я думаю, нет. Они и вообще к России относятся очень уважительно. Американцы, по большому счету, в массе своей считают, что россияне очень талантливые, умные, способные.
То есть как раз
люди
вот на этом бытовом уровне, да, простых людей,
на
там
уровне
нормальные
простых
отношения?
Людей отношение к России очень-очень-очень хорошее, я бы сказал. Отношение к коммунизму...
Я бы не сказала, что в России таково же. У нас нет, к американцам не важно.
Американцы не считают себя самыми умными. Они не считают себя самыми талантливыми, они не считают себя самыми, так сказать, успешными. Они считают россиян по этим позициям гораздо более удачной нацией. Но американцы глубоко убеждены, что им вот так повезло, у них гораздо более совершенная, почти совершенная политическая система. И они не понимают, почему россияне со всем нашим, так сказать, умом, способностями, талантами
не могут такую
систему построить. Да. Вот это для них загадка.
Понятно. Ну, кстати говоря, вы не пытались...
Но стереотипы в элите некоторые стереотипы сохраняются. Я помню, вот в этой группе небольшой серьезных американских экспертов по России, я однажды, мы сидели, разговаривали, так сказать, делились своими... Скажу вам историю, можно?
Да.
Делились своими впечатлениями о последних поездках в России. Я им говорю, ребята, говорю, вот мы тут все занимаемся Россией, вы все, так сказать, вот ведущие американские эксперты по России. И вы, когда возвращаетесь в Россию, вы все, так сказать, возвращаетесь в какой-то депрессивном, каком-то таком уставшей, там, ох, опять это, опять надо ехать, и вот и уставший, какие-то все. Это же вот то, что вы выбрали заниматься целью своей жизни. И один из них мне так это объяснил. Он сказал, говорит, понимаете, Коль, действительно, но мы-то выбирали Россию, когда учились в университете, мы читали там Чехова, Достоевского, мы говорили о русской душе, о русской культуре, мы там зачитывались или заслушивались русской музыкой, там наслаждались русской живописью, не ездили еще в страну. А потом мы стали ездить в страну. И Россия для многих из нас стала страной большого разочарования. Мы думали о ней как о, так сказать, неком таком романтическом идеале, а потом мы стали столкнулись с реалиями, мы стали ездить через Шереметьево-2, уже, так сказать, сами понимаете,
не очень приятно.
Начались обычные, так сказать, российские проблемы, и поэтому в Россию ездить тяжело многим из них, они устают. Поэтому та Россия, которую они учили, и та Россия, которая на самом деле существует для большие вещи, и поэтому, к сожалению, многие представители американской политической элиты вот сохраняют такое
двойственное
отношение. Да.
А, Николай, а вам не приходилось как-то поработать над отменой поправки Джексона Вейника?
Нет, мне лично не приходилось работать, и я считаю, что это вообще, так сказать, просто идиотская история.
И никак не разрешается.
И никак, ну как, она каждый год президент США, так сказать,
говорит,
ее отменял. Он ее отменяет на год, у него есть право отменить ее на год, то есть приостановить ее действия. Но я думаю, что я бы здесь в меньшей степени упоминал Россию в связи с этой поправкой, а в большей степени упоминал постоянную политическую торговлю между Белым домом и Конгрессом. Пока Белый дом не может выкупить у Конгресса отмену этой поправки, ему надо что-то продать Конгрессу в ответ. Пока ничего такого достойного не доходится.
Внутренние отношения.
Да, поэтому для Конгресса отмена этой поправки не является никаким приоритетом. Большинство, поверьте мне, большинство американских конгрессменов не знает о существовании этой поправки.
И забыли уже.
Да.
Давняя история. А Джордж Буш на встрече с ветеранами организации «Американский легион» сказал: оранжевые и прочие цветные революции отвечают интересам США. А в чем интерес?
Я думаю, что по большому счету фундаментально стратегический интерес США состоит в том, чтобы как можно больше стран становились странами демократическими. В американском понимании демократическая страна — это страна с предсказуемой политикой.
Ничего себе, Украина. Что сейчас там, предсказуемая политика?
Не-не-не, ну, Светлана, это сам... Страна не становится...
Гладко было на бумаге.
Страна
смотрите,
не становится демократической, так сказать, в течение там, года, двух, пяти, десяти иногда.
Uh-huh.
Я думаю, что важен прогресс в этом направлении, но в принципе история свидетельствует о том, что демократическим странам легче договариваться. Они, как правило, не воюют между
это
собой.
Это я все понимаю.
Они, как правило, так сказать, отслеживают
свои финансы. Про прелесть демократии я все понимаю. Но если взять конкретные примеры, ту же Украину, у которой сейчас тяжелейшая политическая ситуация с экономикой, вообще развал страны, между прочим, нельзя исключать, и что можно считать, сколько злорадства наших политологов по этому поводу. Неважный пример, да?
Я думаю, что пример не важный. Я думаю, что Украина далека от демократии и стабильности. Я думаю, что Соединенные Штаты немножко, так сказать, погорячились, романтически воспринимая команду Ющенко. На мой взгляд, она оказалась не такой сильной, как хотелось бы. Вот. Я думаю, что это является российско-американской проблемой. Я думаю, что Украина способна, как демократическая страна, стать очень хорошим, так сказать, мостом между Россией и Западом. И если Украина таким мостом станет, выиграет от этого все. Но если Украина таким мостом не станет, от этого проиграет очень здорово Россия.
Поэтому второй
что
вариант, мне кажется...
Да, что тут злорадствовать-то?
То, что
у российских соседей дела идут плохо, злорадствовать в принципе нельзя.
Ну, к сожалению, это есть. Мне это тоже кажется, что не есть хорошо, потому что странно радоваться, когда у соседней страны плохо.
Ну, Светлана, я вам скажу другую тогда историю. Дело в том, что, так сказать, все валится на так называемый Вашингтонский обком. Что не происходит? Вообще, американцев ругают за две вещи. Вот я, живя там уже много лет, понял. Американских политиков ругают за две вещи. Первый — за то, что они вовсю лезут, и за то, что они лезут мало. Вот за эти две вещи их постоянно ругают. Они выиграть не могут, в принципе. Понимаете, с одной стороны, посмотрите, Ирак. Страна
сейчас,
полностью...
Сейчас подойдем к этому.
Я просто как пример приведу. Ирак — страна полностью оккупирована американцами. Правительство контролировано американцами. Бюджет просто утверждается в Вашингтоне. И тем не менее, выборы Америка проигрывает. Выборы, казалось бы, при российских технологиях получились бы, так сказать, у российских... Нет, выборы Америка проигрывает. То есть контроль на самом деле, так сказать, он довольно ограничен. Но я хотел сказать историю про Украину. В свое время, 6 лет назад, у меня в кабинете, в моем столе лежали эти знаменитые пленки Кучмы по поводу Гангадзе. Я не знал, что с ними делать. Никого в Вашингтоне их ко мне принесли украинские депутаты.
Так.
Я никого в Вашингтоне не мог ими заинтересовать. Какая Украина? Какой Кучма? Какой Гангадзе? О чем вы речь? Так сказать, зачем? У Украины уже ядерных ракет нет. Я бегал по Вашингтону, в Госдеп, там Совет Безопасности говорил об этом. И мы никого не могли заинтересовать, пока, наконец, мы не уговорили одну телевизионную компанию сделать маленький телевизионный сюжет об этом. И с этого все началось. То есть заинтересовать кого-то в Вашингтоне чем-то, на самом деле, это большая проблема. Американские политики 99% своего времени тратят на американскую политику внутри страны. Я уверен, что ну, известный факт, что больше 60% конгрессменов США никогда не были за границей. Но я уверен, что многие из них не знают фамилию там российского премьер-министра.
То есть это вы запустили всю эту историю, выходит, да?
Да, но я уже, это уже прошедшая история, но я что хотел здесь подчеркнуть, что вот американский конгрессмен может не знать, даже фамилию Путина он не сразу вспомнит, но он будет знать фамилию всех школьных учителей в своем округе. И их дни рождения.
Ой.
Потому что, знаете, Светлана, американская политика есть такой даже, так сказать, с этого начинается американская политическая теория. Вся политика местная. Вот, вот это американская политика, она вся местная.
Пока, по-моему, по-другому.
Она не глобальная.
Мы гораздо лучше знаем, как это кто-то из классиков сказал, особенности русского. У него во дворе туалет заваливается, а он думает, как бы Пизанскую башню поровнять.
Совершенно верно. Вот. Типичный американский политик думает прямо
противоположно.
Поэтому для него Россия, Украина, это, так сказать, проблема
десятого порядка. Еще Джордж Буш в этой же, в этом же разговоре с ветеранами предсказал возможность очередной, не исключал возможность очередной цветной революции в Белоруссии. Ну, понятно, там выборы скоро и так далее. У меня-то большие сомнения, что там что-то произойдет, но что уж так опять колготятся вокруг этой Белоруссии. Это что, дело чести уже? Оставили бы уже в покое.
Я думаю, что Белоруссия, так сказать, действительно как гвоздь в одном месте, так сказать, для американского политического
истеблишмента. Белоруссия в основной своей массе, может быть, даже плохо знает, что это такое, та самая демократия, про которую рассказывает.
Я думаю, что да. Я думаю, что у американцев вообще недостаточно информации о том, что произошло в Белоруссии. Очень мало информации о белорусской оппозиции. Очень большое давление на Вашингтон со стороны восточноевропейских стран, восточноевропейской лобби. О том, так сказать, давление в том направлении, чтобы Вашингтон что-то делал в отношении Белоруссии. Но в целом я скажу, так сказать, американский истеблишмент, видимо, так сказать, склоняется к тому, что в конце концов в Белоруссии что-то произойдет. Обязательно. Это рухнет.
Но вопрос, когда не произойдет? Но зачем влезать с этими заявлениями? Может быть, нет смысла сейчас?
Вопрос, когда, заключается в том, насколько, так сказать, катастрофично это рухнет и с какими последствиями. И можно вот это рухание, извиняюсь за выражение, так сказать, поставить в управляемые рамки или нет. В принципе, я думаю, что контроль, так сказать, над общественно-политическим развитием Беларуси может быть хорошим западно-российским проектом совместным.
Тоже?
Да.
Угу. Еще значит, вопрос.
Тоже. У нас особый проект,
нет, я нет. имею в виду как и Украина, так и Беларусь.
Как Украина,
то есть такие
да,
совместные,
да.
совместные проекты.
То есть, думать о том, что Америка, так сказать, имеет какие-то практические интересы в Беларуси, это абсурд. Нет их там.
Угу.
Здесь больше, так сказать, вопрос упирается в принцип. И в боязни того, что если, так сказать, эта европейская страна каким-то образом, так сказать, начнет рушиться, то никому мало не покажется.
Просто если уж так следить за отсутствием демократии, за там зажимами и какими-то неправильностями в Белоруссии, то почему тогда там не сосредоточиться на той же Туркмении? Там ситуация куда хуже, и последние драконовские распоряжения в отношении стариков несчастных, которых лишают даже последних средств существования, вот в шок вводят. И я, честно говоря, не понимаю, почему там у России и Америки нет здесь каких-то совместных усилий для того, чтобы эту ситуацию поправить.
Я думаю, что вы совершенно правы, ситуация там просто ужасная, так сказать, режим неприемлемый ни с какой точки зрения. Я думаю, что, с одной стороны, у Америки нет рычагов, на самом деле, серьезного влияния на этот режим, он достаточно автономен. У России больше рычагов. Я думаю, что здесь, так сказать, Россия может занять более активную позицию, в случае чего Америка ее поддержит, но прямых рычагов воздействия на некоторые среднеазиатские режимы у Америки просто нет.
Ну, а может подумать, в Беларуси прям уж так есть.
В Беларуси тоже нет, на самом деле. Вот вообще, именно. Так сказать, вот...
Но заявление есть. А в Туркмении нет, но и заявления нет.
Я никогда не чувствую более, так сказать, горд за Америку, когда я выезжаю за ее пределы.
Нет,
потому
просто
что
я же с вами...
Все так говорят... Я
понимаю, с точки зрения, мне интересно...
Не-не, я имею в виду, что все говорят о том, как огромные, так сказать, раскинувшиеся щупальца американской политики. На самом деле...
Нет, я просто вспомнила вашу одну фразу, что вы говорите, что внешняя политика... Когда-то вы говорили, что внешняя политика Америки не лишена морали.
Миссионерство.
И миссионерство,
да,
и мораль,
да,
и что-то в этом духе.
Да.
Но не всегда возможно, мне кажется, так сказать. Я понимаю, что внешняя политика вообще дело сложное, и здесь вообще, наверное, о морали.
Не только внешняя, да.
Ну, не только внешняя, это правда. Но тем не менее.
Я думаю, что очень часто вот мессианство американское, оно... В американской элите, так сказать, считается возможным, что оно может быть осуществлен, достигнуто путем методов и тактики, отличной, так сказать, от самой идеи. И вот если стратегия можно с ней... Конечно, демократия вещь хорошая. Конечно, все за демократию. Да. Будет стабильный мир, будет прозрачная, так сказать, граница. Мы будем наблюдать, так сказать, за перемещениями там плохих людей или организаций. Но методы, которые могут... Америка, понимаете, я считаю, что Америка это как подросток. Извините, она молодая страна. Она вот как, знаете, подросток, который вырос, свои силы не понимает, глубокого ума и опыта еще нету. А при этом, так сказать, кровь с молоком.
Ну да.
И вот в мире Америка так себя ведет, а поскольку страна большая, любая ее ошибка заметна, сильно заметна.
Николай, хочу успеть еще очень много спросить, да. Поэтому уже буквально коротенько. Ладно, вот Грузия. У нас сейчас какие-то непозволительно звенящие противные отношения с Грузией. Здесь какова, что говорят в Америке, так скажем?
Вы знаете, я думаю, что у России отношения с Грузией лучше, чем у Грузии с Америкой. Я думаю, что Грузия ведет себя крайне непродуктивно в отношении с Россией. Я думаю, что самой серьезной ошибкой в данном вопросе грузинского руководства является то, что у Грузии практически нет политики в отношении России. Нет стратегии в отношении России.
А у России есть?
Я как-то беседовал с... Понимаете, Россия может себе позволить не иметь политику в отношении Грузии.
Ой, не знаю. Вот у меня тут был Григорий Чехташвили, мы разговаривали неделю назад. Он сказал, что кто сильнее, тот и должен быть мудрее и, так скажем, великодушнее, что ли. Мне кажется, что...
По большому счету, да. Но, во-первых, у России столько головных болей сейчас во внешней политике, что вряд ли, так сказать, МИД много не способен сделать. Вообще, у меня особый разговор, что способен российский МИД разработать, так сказать, стратегию в отношении Грузии. Но я недавно, у меня был разговор с министром иностранных Грузии. Я его поставил в тупик, задав ему вопрос о том, какая же политика в отношении Москвы. На что он мне сказал, так сказать, мы не можем понять, что Москва от нас хочет. Я говорю, забудьте, что она от вас хочет. Как, что вы хотите? Он говорит, нет, мы сначала должны понять, что от нас хотят. Но это не серьезный разговор.
Ну, вот так
это не политика.
Друга,
да. Это не политика. Если Россия может, так сказать, оттягивать, то для Грузии это вопрос, так сказать, животрепещущий. Это вопрос жизни и смерти. Надежда на то, что, так сказать, Буш пошлет американских солдат защищать Грузию, это абсурд. Никогда этого не случится. А президент США будет поддерживать Грузию там какими-то ограниченными экономическими мерами, там, политическими декларациями.
Но не более того.
Не более того, ни
и
в коем
ту
случае.
Ту самую юго-осетинскую проблему не решить никак, кроме как в переговорах там, с той же Россией, с тем же Стенвале.
Со всеми, кто может помочь ее решить.
Так, в Иране сейчас находится наша делегация во главе с Кириенко. Пытаются они убедить создать совместное предприятие по обогащению урана, о котором так много говорилось в последнее время. Вот как американское руководство смотрит на эти попытки и вообще немножко об иранской проблеме?
Я думаю, что мы все уже в тупике с Ираном. Я думаю, что мы все проиграли. Я думаю, что надо признать фактом то, что Иран будет обладать ядерной бомбой рано или поздно. И начать, так сказать, строить свою политику, исходя из этого. И для России это будет очень большой проблемой. Я думаю, что иранская проблема...
Ну и для Америки тоже.
В меньшей степени. А для Израиля большая проблема. Да, вообще, дестабилизация этого региона, в первую очередь, конечно, ударит по России. Это будет катастрофа
ближе,
для России. Но я думаю, что... Мое мнение заключается в том, что вот невозможность решить иранскую проблему на протяжении вот последних лет является прямым следствием слабости российско-американских отношений. Что если был бы нормальный диалог, если бы мы сотрудничали, доверяли бы друг другу, то эта проблема мы легко бы, так сказать, надавили на Иран и решили эту проблему. Сегодня
то есть это отсутствие партнерства не позволяет
вот
удвоить силы,
пример,
да?
И сегодня, так сказать, совершенно очевидно идет просто, на мой взгляд, затягивание времени, бесконечные переговоры, вдруг что-нибудь случится, вдруг там изменится режим, и что-нибудь вообще случится. И главная цель сегодня просто затянуть переговоры и выдать вот это затягивание за результат каких-то...
Либо и шаг подохнет, либо и мир подохнет.
Совершенно верно, да. Вот, и я думаю, что надо признать, что мы, в принципе, упустили контроль за нераспространением ядерного оружия. Иран, Северная Корея, я думаю, что много стран в мире, которые находятся в одном шаге от создания ядерной бомбы, и при желании могут это создать, и вот то, что мы упустили контроль над ядерным оружием, является очень большой проблемой, о которой, к сожалению, много не говорят. Но этот контроль, в том числе, да, эта проблема будет очень серьезна для России тоже.
Ну, кстати, что касается упущенных возможностей, мне кажется, что прямым следствием вот этих вот отсутствия нормальных отношений между Россией и Америкой и приглашения Хамас сюда, в Россию.
Да, я думаю, что это была неудачная импровизация. Вообще очень много в политике сегодня импровизации, экспромта. И это, может быть, не вина там Путина или Буша. В принципе, понимаете, холодная война закончилась без подписания мирных договоров.
Угу.
Она такая редкая оказалась война в истории, она закончилась, а как дальше жить, условия не прописаны. И старый мировой порядок рухнул, а нового мирового порядка нету, поэтому все политики, я как эксперт могу сказать, что мне часто нечего сказать. А если нам нечего сказать политикам, то а политикам-то мы можем расслабиться с вами, так сказать, и наблюдать, а им-то надо принимать решения каждый день, решения принимаются буквально с потолка. А очень часто решения не продуманы, экспромтом, под влиянием текущих каких-то случайных ситуаций. И очень часто эти решения являются, мягко говоря, экзотическими, как приглашение Хамас. Я считаю, что это, мягко говоря, экзотическое решение, которое, я надеюсь, что это не произойдет в реалии. Вот. Но это явно поставило Россию в очень обособленную ситуацию, так сказать, и как в четверке, так и в Соединенных Штатах в этом вопросе. Поэтому я думаю, что здесь отсутствие хороших, нормальных отношений, доверительных отношений с Америкой, оно может привести к тому, что вот такого рода экспорты могут их окончательно экспортить. Вы не забудьте, что на самом деле ведь до сих пор наши ядерные ракеты направлены друг на друга. Мы много лет говорили о том, что мы хотим стать стратегическими союзниками.
Это известно. Ну, скажите мне, пожалуйста, ведь совершенно очевидно и понятно, что там Россия, оправившись после там сумбурных 90-х годов, и в каком-то смысле Россия, как современное государство, еще гораздо моложе Америки, да, которую вы назвали подростком, потому что все, что у нас после советской системы, это всего-то сколько лет сосчитать легко. И, но при всем том, вот сейчас, к настоящему моменту, когда что-то пройдено, уже как-то себя ощутили, конечно, унизительно считать себя там младшим партнером при сильном боссе. Унизительно. А при этом Америка постоянно напоминает, кто здесь, кто в доме хозяин, и что все остальные там младшие партнеры или совсем даже где-то на выселках.
Да.
Как, на базе каких ценностей, на базе чего сегодня можно снова какой-то диалог начать?
Правда это, в смысле, принимать это или не принимать, но паритет с Америкой не будет.
Не будет?
Не будет ни у кого. В обозримом будущем не будет никого, ни у Китая, ни Европейского Союза, ни России. Все будут младшими партнерами. Это не значит, что вы будете, так сказать, опущены, и вас поставят, так сказать, в положение унизительное. Западная Европа была младшим партнером Америки на протяжении 40 лет послевоенных. А я думаю, что у России было огромное количество младших партнеров тоже. И проблема, вот я поставлю такой вопрос. Я как историк и человек, занимающийся политикой, я не вижу ни одного аргумента в пользу того, что многополярный мир будет более стабилен, чем однополярный.
То, о чем так много говорилось.
То, о чем так много говорилось. Потому что все основные войны, мировые войны, все трагедии случались в условиях, когда многополярность позволяла бросить вызов одной стороны, одна страна была способна вызвать другой. Я понимаю, что однополярный мир, он несправедлив. Особенно с Америкой, которая не очень петрит во многих делах, и многие вещи, так сказать, мягко говоря, делает тоже экспромтом. И вот я считаю, что Россия сегодня, не только у России, у всех выбор между принятием этой несправедливости и попыткой, так сказать, найти для себя удобоваримую формулу выживания, и попыткой дестабилизировать этот однополярный мир.
Что еще опаснее?
Что еще опаснее? Вот между дестабилизацией и несправедливостью, к сожалению, сегодня российский выбор. Но если для России и для российской элиты это вдруг новость, то я напомню, что до совсем недавно Россия и Америка решали за всех. Угу. Для всего остального мира это не новость. Россия сегодня только попала в категорию тех же самых стран, которыми она помыкала на протяжении 50 лет.
Угу.
И сегодня для нее, конечно, эта ситуация нова и несправедлива. Но единственное, что я хочу сказать, Светлана, что на самом деле, что Запад не сумел сделать, и Соединенные Штаты, я считаю, очень важным, Россия потеряла очень много в своей безопасности в результате окончания холодной войны. Наверное, это единственная страна мира, которая утратила очень много элементов своей безопасности. Я не говорю сейчас про терроризм, глобальной безопасности, серьезной безопасности. И ни Запад, ни Соединенные Штаты не дали никаких гарантий этой безопасности. И поэтому Россия заняла некую пассивно-агрессивную позицию, как говорят психиатры, что объяснимо. Но отчасти это было спровоцировано, я считаю, тупостью западной внешней политики в отношении России.
Да, тем более тут такие процессы тектонические происходили,
ведь,
развал страны.
Да. Соединенные Штаты даже не гарантируют целостность российской территории за Чечни.
Да.
Никогда.
Да,
о чем речь-то?
Это действительно. Тяжелая история. И непонятно, куда выплывающие. А если про терроризм вообще не будем даже говорить, потому что здесь тем паче нужно там удваивать, утраивать и прочие усилия, объединять, потому что декларация есть, а проблема терроризма распадается на очень много каких-то конкретных проблем.
У нас даже нет единого,
да,
определения терроризма, с чем боремся.
Ну да. А, и есть еще много чего, что возникает спонтанно, как политические решения, при этом являются собой какие-то новые вопросы большие. Ну, например, та же карикатурная война, которая там где-то в тихой Дании зародилась, пошла волной, до сих пор успокоиться не могут. Откуда мы знаем, где, в каком уголке возникнет снова что-то, что возбудит кого-то, да?
Я вообще, знаете, начинаю чувствовать некую ностальгию по холодной войне. Было все понятно,
да,
четко.
Черно-белое
видение мира, да. И сегодня, я скажу честно, мы живем в мире, которого не знаем. Мы не понимаем фундаментальных, так сказать, течений этого мира. Мы не понимаем его законов. Мы не понимаем, что ему грозит. Мы не понимаем, как он развивается. И главное, что мы не понимаем, что с ним надо сделать, чтобы обеспечить, так сказать, достижение каких-либо удобоваримых, так сказать, наших целей. Мир новый для нас. И празднуя вот это окончание холодной войны, мы, по сути дела, не занимались изучением того, что мы получили после холодной войны. Сегодня, так сказать, сплошной винегрет. Вот этот экспромт в международных отношениях. И осложняет всю эту ситуацию то, что за эти 15 лет мы не занялись переустройством мирового порядка. Ведь до сих пор все международные институты, международное право, организации и так далее, они все вышли из холодной войны. А мы сегодня переборемся с тем же терроризмом, который не является формализованным, так сказать, формализованным. Там нет государства, на которое, так сказать, можно, знаете, наложить санкции, а президента вызвать там в Совет Безопасности.
Не играет, как вы сказали.
То есть у нас, понимаете, у нас, это лучше я скажу, это вот как у нас осталась детская одежда, мы выросли, и мы эту детскую одежду пытаемся на себя натянуть, она не лезет, но она привычная. Там все понятно в детстве. Понимаете, она нравилась, мы к ней привыкли. Но она не лезет уже. А новой у нас нету.
Причем, что самое ужасное, что это можно сказать не только о там, России с ее миропониманием, но это можно сказать и о той же Америке,
о той же Америке,
и о многих других странах, о европейцах, которые также заплутали в этой труппе театральной нераспределенной роли никак.
Совершенно
и они
верно.
Как-то стихийно распределяются, но почему-то всех не устраивает, и спектакль никак не ладится. Вот, к такому неутешительному выводу мы пришли с Николаем Злобиным. Поскольку разговаривали сегодня в программе «В круге света» мы с Николаем Злобиным, он в основном живет в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне. Он является одним из ключевых экспертов по России. И, ну что, Николай Васильевич, какие-нибудь советы-то давайте более-менее внятные для того, чтобы политические решения из потолка были. Чего я вам могу еще пожелать?
Буду давать. Но я думаю, что Америка потенциально является очень хорошим союзником России. Единственное, с Америкой надо очень терпеливо работать. Если у вас есть...
Ну и тоже там посоветуйте, чтобы они тоже были.
Если у вас были дети-подростки, вот иногда вспоминайте, как тяжело ими управлять. И как долго и аккуратно надо внушать им правильные вещи. При этом они будут сопротивляться.
Благодарю вас. Всего доброго. До встречи через неделю.
Спасибо.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.